Да, я могу тоже поделиться подобным опытом. Дело в том, что у меня было приглашение провести семинары в Всеволожске, это Ленинградская область, и это приглашение, оно как бы столкнулось с планами по моей основной работе, потому что я должен был участвовать в конференции, которая в Новосибирске проходила именно в это время. Тогда еще пандемии, то есть коронавирус уже был, но никаких как бы мер таких вот ограничительных еще не предпринималось. Это начало марта, вот конец февраля, начало марта. И, соответственно, я написал пастору о том, что я очень рад буду, если я приму участие в смогу провести эти семинары, но вот, к сожалению, предлагалось с 13 по 15 марта. Вот, но, к сожалению, на эти дни я занят там по своей основной работе. Ну и так мы, в общем-то, и решили, что, значит, они узнают, когда еще там можно будет провести, в какие еще даты вот эти семинары. И как бы на этом все закончилось, но Господь усмотрел по-другому. Вот, у меня по определенным причинам конференция в Новосибирске, мое участие в ней, значит, не состоялось, и, соответственно, я поехал во Всеволожск. Теперь понимаю, почему. Потому что если бы я тогда не поехал, то, видимо, уже бы не поехал совсем. Так что, действительно, Господь все усматривает наилучшим образом. Ну, а сегодня я хотел бы как бы говорить по тему «На злобу дня». Наверное, сейчас много таких тем проповедей, которые связаны вот с теми событиями, которые сейчас происходят у нас. Действительно, мы видим умножающиеся болезни, а сейчас мы видим не просто болезнь, да, это, я не знаю, была ли с 20-х годов, наверное, 20 века пандемии на Земле не было. То есть вот последняя пандемия, может, я ошибаюсь, но, по-моему, это так, последняя пандемия – это испанка, последняя. Значит, 20-е годы, да, 18-й, 20-й, ну, с 18 по 22-й, по-моему, годы, действительно, болезнь, которая охватила всю Землю, и, в принципе, вирус-то примерно тот же, вот. А сейчас вот опять, да, опять такая страшная зараза появилась, да. Мы видим катастрофические природные явления. Если чуть-чуть отвлечься от пандемии, которая у нас у всех на слуху, можно ведь вспомнить и о том, что происходит в природе. Вчера только прочитал, что обесцветился большой барьерный риф, самый большой риф в, значит, мире. Это вот в Австралии, от Австралии туда вот к Индонезии, между Индонезией и Филиппинам. Огромное рифовое образование, наверное, одно из самых крупных, если не самое крупное живое образование на Земле. Вот, и он потерял цвет из-за потепления воды в океане. Вода в океане настолько потеплело, что кораллам стало вот трудно. Кораллы – это живые существа. Вот они эту температуру перестают переносить, хотя они вообще теплолюбивые. Вот. Мы видим разрушительное воздействие человека на природу. Да? Здесь много, конечно, споров, связано ли потепление с техногенным фактором, или это какой-то естественный фактор, там с солнцем как-то связано. Но так это или нет, все равно нет никакого сомнения в том, что человек оказывает очень серьезное влияние на природу, и что это влияние в основном, к сожалению, негативное. Вот. Про глобальное потепление мы уже сказали. И когда вот если посмотреть на все то, что происходит в мире, на все то, что происходит в обществе, на то, что происходит с нашим здоровьем, с нашей моралью, с нашей нравственностью, на то, что происходит с окружающим нас миром, какие вопросы, какие мысли вызывает все это у верующего человека, и к какому вопросу подводит нас? В первое послание Петра, 4 глава, 7 стих, апостол Петр выразил эту мысль, которая уже тогда у него возникала, но, наверное, если бы он увидел то, что происходит сейчас, он только бы укрепился еще более в этой мысли. Первое послание Петра, 4 глава, 7 стих. «Впрочем, близок всему конец». Впрочем, близок всему конец. Об этом говорит еще апостол Петр 2000 лет назад, с тех пор эта мысль стала гораздо более актуальной. Впрочем, близок всему конец. Но возникает и вопрос, который с этой мыслью связан, да? Близок всему – это как? Насколько близок? Со времени апостола Петра уже 2000 лет прошло, но конца все еще не настало, да, вот такого, о котором он говорит. И, соответственно, возникает вопрос, так сколько же нам осталось времени до конца этого мира? А можем ли мы вообще это знать, сколько нам осталось времени до конца этого мира? Разве Библия не говорит нам, что о дне том Евангелие от Матфея, слова самого Христа, да, 24 глава, 36 стих, что о дне том и о часе том никто не знает, ни ангелы небесные, ни даже Сын, а только Отец, да? То есть, другими словами, разве Библия не говорит нам в этих стихах о тщетности наших попыток определить, вот сколько еще времени нам осталось до конца? Разве не тщетны ли наши попытки определить время пришествия Христа? С одной стороны, так, но можно ведь и по-другому к этому подойти. А разве мы оставлены в неведении об этом вообще, вот оставлены в неведении о том, когда наступит это великое событие, когда наступит эта кульминация земной истории, второе пришествие Христа? Ведь там же, в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит, что о дне том и часе никто не знает, Христос и другие слова говорит, если мы откроем эту главу и прочитаем 32 и 33 стихи. Христос здесь говорит: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». То есть он говорит о тех признаках, которые мы используем, да, вот от смоковницы, ну, для них это было важно, для них этот признак работал. Когда листья становятся мягкими, знаете, что близко лето. У нас смоковницы не растут, но у нас тоже есть масса признаков, по которым мы можем определить, вот будет завтра дождь или не будет, и порой это, вот это наше, значит, этот прогноз оказывается даже точнее, чем прогнозы синоптиков, да. Вот, то есть, другими словами, у нас есть признаки приближающихся событий в природе. И Христос тут говорит, а разве нет таких же признаков, которые показывают приближение и скорое наступление конца света, или, как мы говорим, второго пришествия Иисуса Христа? Разве мы оставлены об этом в неведении? Бог оставил нам безошибочные признаки, по которым мы можем определить, что его пришествие приближается, как он здесь и говорит. Как, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Что сие? Что мы должны увидеть? Это открывает нам предыдущий контекст, да, 24 главы Евангелия от Матфея. И вот сегодня мы к этой главе, частично, конечно, не полностью, на это у нас не хватит времени, но частично мы к ней обратимся. То есть какие, что мы должны увидеть, чтобы знать, что близко при дверях уже находится второе пришествие Христа. Интересно, что первое, о чем говорит здесь Иисус Христос, это пятый стих, это не какие-то природные явления, и не болезни, и не пандемии. Первое, он говорит, что многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Вот в череде признаков под первым номером идет в его повествовании именно это. Чуть дальше, с 23 стиха, он как бы развивая эту мысль, он говорит: «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». То есть первым признаком Христос называет расцвет лжеучений, расцвет лжепророков и даже лжехристов. Он особенно на это обращает внимание. Видим ли мы все это сегодня? В 90-е, а сегодня... Вы знаете, за последние 30 лет, вот по некоторым данным, за последние 30 лет в мире появилось более 3000 новых сект. Более 3000 новых сект, и основатели многих, очень многих из них объявляют себя новыми мессиями. Более 3000. Я не думаю, что когда-либо в какое-либо время истории человечества такое происходило. Да, появлялись различные учения, различные течения, религиозное течение, но в таком количестве, с такой скоростью и с такими претензиями, наверное, такого никогда не было в истории человечества, то, что происходит сейчас. Ну да, конечно. Вот. 6-8 стих, еще один признак. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Еще один признак, да, это что? Войны, это землетрясения, и это болезни, да, если так, такими основными положениями, такими основными словами обозначать. Что касается войн, войны были всегда. Наверное, с самого начала истории человечества, с того момента, как Каин убил Авеля, начались войны, да? Но сегодня мы видим быстрое умножение числа военных конфликтов. Только в последнее время, и, кстати сказать, действительно, только вот последний век, да, предыдущий век подарил нам аж целых две мировые войны. Такого не было никогда раньше, да? Только сегодня, только сейчас, ну, я имею в виду последнее десятилетие, человечество обрело возможность для самоуничтожения. Но здесь интересен, то есть было изобретено сначала атомное оружие, потом совсем скоро после этого, буквально через несколько лет, уже термоядерное оружие было изобретено. И, соответственно, сейчас его накоплено столько, что мы не просто можем себя уничтожить, но мы можем себя уничтожить многократно. Вот. Но интересен в этом смысле 6 стих, вернее, его вторая часть. Вот здесь как раз услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. То есть на самом деле от войны, от термоядерного оружия этот мир не погибнет. То есть мы, ну, вы помните, наверное, те, кто постарше, насколько это было актуально, угроза ядерной войны, и все, в общем-то, боялись именно этого и считали именно это источником гибели для человечества. Но Христос говорит, что это еще не конец. Вы об этом услышите, вы это увидите. В последнее время вы это увидите особенно явно, это мы сейчас как раз наблюдаем. Кстати сказать, количество военных конфликтов сейчас только точно так же, как и вот и лжеучений, и лжепророков и сект, оно с каждым годом все время нарастает. Локальных имеется в виду, мировых войн, слава Богу, нет. И надеюсь, что не будет больше. Но вот количество локальных военных конфликтов, оно тоже постоянно растет. Вот. Землетрясения и прочая вулканическая активность. Вот здесь, да, написано, услышите о войнах, да, восстанет, будут глады, моры и землетрясения по местам. Ученые подсчитали, что за 20 век, за 21 еще пока рано подсчитывать, а вот за 20 век было больше землетрясений, чем за всю предыдущую историю человечества. Только за один 20 век. И их частота и сила этих землетрясений продолжает нарастать. В наше время за один год фиксируется около 3000 землетрясений. То есть это почти по десятку в день, ну, в разных частях земного шара. Буквально недавно появились публикации, такие тревожные, о пробуждении активности не просто вулканов, а супервулканов. Того же Йеллоустоунской кальдеры или кальдеры Айра. Одна в США находится, другая в Японии. Я могу сказать, если вы не слышали никогда о супервулканах, то вот извержение такого супервулкана, оно фактически равноценно такой существенной ядерной войне. То есть с теми же самыми последствиями. Это полное закрытие атмосферы от солнечного света и, соответственно, несколько лет без солнца. К чему это приведет, понятно. То есть жизнь на Земле просто погибнет. Вот. То, что называется ядерной зимой, вот одно извержение супервулкана, оно приведет к таким последствиям. И сейчас ученые фиксируют в Йеллоустоуне такое быстрое увеличение активности. В Японии второй супервулкан находится. Тоже те же самые признаки увеличения его активности. То есть вот когда я на это смотрю, у меня, честно говоря, вот возникает чувство такое, может быть, это лично мое чувство, но чувство того, что вот эти вот бездны, как это, источники бездны, да, они вот начинают уже наполняться и готовятся к этому последнему дню. Уже там вот клокочет все внутри, пока Господь еще сдерживает это, не дает этому вырваться, но оно уже, этот огонь, он уже готов внутри, приготовлен на последний день. Ну, что касается болезни, здесь, наверное, говорить нечего, потому что это сейчас наша самая актуальная проблема. Болезни тоже, конечно, были всегда с момента грехопадения, да? Но происходящее сегодня выходит далеко за рамки привычного. Пандемия коронавируса, в центре которой мы сейчас все находимся, скажем так, по развитию ее, появление многих новых и смертельных инфекций, сколько их появилось за последнее время. Вот мы как-то уже к этому привыкли, да, когда нам каждый год сообщают такой вирус, такой вирус, такой вирус, такой вирус, такой, как бы уже мы порой теряем вот чувство остроты происходящего, потому что эта острота, она растягивается на такое время, что уже перестает для нас, нами восприниматься. Но если посмотреть вот со стороны, то что происходит-то? Мы одни болезни кругом, и они постоянно возникают. Причем чем дальше, тем хуже. Вот сейчас уже до пандемии дошло. До чего это дойдет завтра, одному Богу только известно. Вот. Когда мы глядим на сегодняшний мир, разве мы не видим то, о чем Христос предупреждал нас еще 2000 лет назад? В Евангелии от Луки, в 21 главе, в 26 стихе, Христос говорит, что люди в последнее время будут издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на вселенную, потому что сила небесная поколеблется. Люди будут издыхать от страха. И мы вот, собственно говоря, это происходит как раз сегодня. Еще один признак, о котором говорит Христос, ну, может быть, не в 24 главе, но Священное Писание об этом достаточно ясно говорит в других местах, это политические события, да, это события, которые происходят на уровне народов, да. Библия говорит о них как о предвестниках конца света. Ну, например, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 2 и 3 стих. Первое Фессалоникийцам, послание апостола Павла Фессалоникийцам, 5 глава, 2 и 3 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Вообще, если сравнить то, о чем говорит апостол Павел здесь, и то, что сказал Христос в Евангелии от Луки, что мы только что вспоминали, да, возникает какое-то противоречие, какое-то вот такое сочетание несовместимое. С одной стороны, мир и безопасность говорят, да, а с другой стороны, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Как, вот, как это можно совместить? Вот не, это как бы в моей голове, например, это вместе не сходится. Но когда мы смотрим на окружающий мир, что мы видим? Мир и безопасность говорят, холодная война миновала, мир как бы успокоился. И с другой стороны, вот мир и безопасность, но все издыхают от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Никогда такого не было. А сегодня мы видим все это исполняющимся. Можно вспомнить еще одно пророчество. Мы не будем, конечно, его сейчас разбирать полностью, но я думаю, что здесь присутствующие, те, кто нас смотрит в трансляции, наверное, знакомы с этим пророчеством. Это пророчество 13 главы книги Откровения, да, 11-17 стихи, где говорится о звере, да, с двумя рогами, подобными агнцам. Мы знаем, что это за зверь. Мы недавно совсем разбирали это пророчество. Это мировая держава, которая возникнет в конце времени и которая, собственно говоря, подомнет под себя все остальные державы, которая будет диктовать всему остальному миру, что ему делать. Еще 30 лет назад это казалось неосуществимым. Существовало две силы, То есть была Америка, но был Советский Союз, был социалистический лагерь, который достойно этому капиталистическому лагерю противостоял. Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим полное господство одной державы, которая диктует волю всем. А предсказано это было когда? Еще 2000 лет назад. Вот, то есть это пророчество тоже исполняется, но мы знаем, чем это пророчество заканчивается. То, что еще не произошло, но то, что, к чему это уже идет. Ведь что сделает этот зверь с двумя рогами, подобными агнцам? Помните? Самое главное, что он сделает, для чего он призван в конце концов, в конце времени. Он, начертание это уже другое, это дальше. А вот самое это главное, это чуть раньше. Он создаст образ зверя. Он создаст образ зверя. То есть соединятся религиозная власть и политическая власть. И религиозные установления будут проводиться в жизнь через политическую власть. И вот буквально недавно, совсем в среду, Игорь Витальевич показывал, значит, молитву в Конгрессе США, где, собственно говоря, один из конгрессменов молится. И молится-то хорошо, но проблема в чем? Проблема в том, что когда религиозные, как бы вот, ну, истины соединяются с государственной силой, что из этого получается? А получается образ зверя. И когда мы видим это сегодня в американском конгрессе, о чем мы можем сказать? Что этот процесс создания образа зверя, он в полном разгаре, и когда он завершится, судя по всему, не так много осталось. Потому что там действительно, я не буду, не могу, так сказать, конечно, процитировать всю эту молитву, можете ее найти в интернете, в Ютьюбе. Вот. Но там вот, кто ее слышал, остается только одно вот, как бы добавить, и будет она полная. Да, по поводу того, что нам надо Богу поклоняться в определенный им день. И в какой это день будет, как по-вашему в этой молитве? Я думаю, что не суббота. Понимаете, да, о чем речь? То есть мы видим все это исполняющимся. Моральное состояние человечества. Здесь уже апостол Павел во втором послании Тимофея дает нам еще один признак. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. И он пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, сила же его отрекшаяся». Вот не напоминает вам это, скажем так, заголовки интернет-новостей сегодня? Да, то, что здесь пишет апостол Павел. Но он-то об этом писал еще 2000 лет, почти 2000 лет назад. И более того, еще одним признаком является состояние Церкви Божьей. Это тоже признак последнего времени. И Христос в следующей главе, вот мы 24 главу, да, Евангелия от Луки, в следующей главе он тоже говорит о этом признаке. 25 глава. Пятый стих – это притча о 10 девах. Но тут есть один интересный момент. «Как жених замедлил, то задремали все и уснули». Задремали, причем задремали кто? Сколько? Задремали все и уснули на фоне кажущейся задержки жениха. Разве это не про нас с вами написано? Вообще, если подумать о том, какой объем работы Богом предназначен, да, для церкви, что церковь должна сделать в последнее время, и сравнить этот объем с теми усилиями, которые мы сегодня предпринимаем, тут другого, наверное, сравнения не напрашивается. Задремали все и уснули. О чем говорят все эти признаки? Разве так уж фантастично после всего этого выглядит утверждение, что второе пришествие Христа и конец этого мира произойдут вот-вот, через очень короткое время? И не повод ли это задуматься, нам с вами задуматься о готовности нашей к этим грядущим очень скоро торжественным и страшным событиям? Действительно, готовы ли мы к ним? Готовы ли мы к ним каждый из нас лично, или готовы ли мы к ним как Церковь Божья? И если нет, то что мы должны сделать, чтобы подготовиться? Здесь я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Первое, что нам надо сделать, чтобы подготовиться. Во-первых, нам надо осознать, что это время очень близко. Дело в том, что вот задремали все и уснули, это связано с каким обстоятельством? Как жених замедлил, да? И мы можем сказать, ну, я родился там 50 лет назад, 50 лет прошло, Христос не пришел. Павел говорил об этом 2000 лет назад, 2000 лет назад прошло, Христос не пришел. Да, и может быть еще 2000 лет пройдет, пока он придет. Но на самом деле вот то, что мы видим, почему мы начали говорить об этих признаках, мы видим, что ни о каких 2000 лет тут речь не идет. И возможно даже и о 50-то годах речи не идет, потому что Земля просто не перенесет еще 50 лет такого существования. То есть время очень и очень близко. И вот эти признаки и окружающий нас мир, они показывают нам, что мы находимся даже не при дверях, а уже в дверях этого события. Это первое. Осознать, что время очень близко. Второе. Правильно расставить свои жизненные приоритеты. Вот это вот второй очень важный момент. Для того, чтобы нам быть готовыми к этому событию, осознав, что время очень близко, второе, что нам надо сделать, это правильно расставить свои жизненные приоритеты. Об этом говорит сам Христос. Тогда Иисус, это 16 глава Евангелия от Матфея, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». То есть Христос здесь говорит, у нас действительно могут быть приоритеты какие-то в жизни. Да, работа – это, в принципе, естественные наши приоритеты. Семья, какие-то дела, какие-то планы, какие-то наши намерения на будущее. Да? Но о чем говорит здесь Христос? Он говорит, что означает все эти наши приоритеты, какими бы они важными нам ни казались, и какими бы они важными не были. Может, они с детьми нашими связаны, и нам кажется это крайне важным. Но если мы сравним эти приоритеты, эти события, эти наши планы с пришествием Иисуса Христа, выдержат ли они это сравнение? Что мы будем делать, когда придет Христос, если мы, отставив на второй план приоритет Его пришествия, выдвинем на первый план приоритеты нашей вот бытовой, скажем так, нашей жизни здесь, на этой земле? Что произойдет тогда? Христос очень жестко говорит: если хочешь идти за мной, что тебе надо сделать? Все наши приоритеты, что с ними сделать? Отодвинуть их на второй план. Это не значит, что мы не должны заботиться о семьях или о детях, конечно. Но все наши земные приоритеты, они должны быть после. На первом, первый приоритет в жизни – возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. Если мы будем держаться за земные приоритеты наши, то тогда, собственно говоря, для чего мы держимся за них? Для того, чтобы благо приобрести какое-то, либо себе, либо нашим близким. Но Христос говорит, если вы за них будете держаться, и это заслонит от вас мое пришествие, приоритет скорых событий, которые должны произойти, то тогда что произойдет с вами? То, что вы хотели сберечь, вы на самом деле потеряете. Вообще, очень хорошее слово говорит, ну, вот в греческом языке, по-моему, я говорил уже, слово «грех», оно чаще всего, то, что переведено здесь как «грех», чаще всего означает не попадание в цель. Вот. А на самом деле так оно и есть. Грех – это и есть непопадание в цель. Мы с помощью него пытаемся чего-то добиться, но добиваемся совершенно противоположного. Мы не попадаем туда, куда прицеливаемся. Вот. А следующее, о чем То есть вот правильно расставить наши жизненные приоритеты. Единственное спасение для нас – это прийти к Иисусу Христу и прийти к Нему и прославить Его как Бога. Апостол Павел пишет, как один из грехов, самый главный грех тех, кто отвергает Бога, он пишет, что они не прославили Его как Бога. Это послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. То есть они, познав Бога, не сделали Его царем, не сделали Его Богом своей жизни, своего сердца. И вот очень важно для нас, правильно расставив жизненные приоритеты, сделать Бога царем своего сердца и своей жизни, и следовать за Ним. А в чем это должно выражаться видимым образом? Вот сказать-то легко. Сделать Бога царем своей жизни, следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. А в чем это должно выражаться? Что это от нас требует вообще? Как вы думаете? Послушание, смирение. Это важно, но все-таки на ваш, если вот самое-самое важное, как мы можем следовать за Богом, куда бы Он ни пошел? Как мы можем доверять Ему полностью, познавать Его, а познавать Его, как мы можем, что нам нужно для того, чтобы Его познавать? Можно, наверное, общим словом это выразить, да, это слово, наверное, будет общение с Ним, да. То есть мы нуждаемся в постоянном общении с Богом. Для того, чтобы следовать за Ним, нам нужно иметь общение с Ним. А как оно происходит? Как вообще мы можем общаться с Богом? Писание. То есть, если говорить о общении между людьми, то что оно подразумевает? Вот я общаюсь с человеком, что это означает? Смотреть в глаза. Сейчас можно и по телефону общаться без глаз, хотя, конечно, лучше действительно напрямую, но особенно вот в нашей ситуации, да, когда в экран приходится смотреть, а не в глаза. Многим очень. Вот. Но в любом случае общение подразумевает диалог. Да. Мы говорим, нам отвечают, нам говорят, мы отвечаем. То есть вот это как бы такой базис, да, общения, фундамент общения. Как бы там ни было, по телефону, по интернету или глаза в глаза лично. То есть происходит диалог. Можно ли такой диалог наладить с Богом? И что для этого нужно? Каким образом это можно сделать и что для этого нужно? Вот чтобы я говорил, а он отвечал, чтобы он говорил, а я слышал его и отвечал тоже ему. Да, то есть на самом деле, вот апостол Павел, он не просто говорит о молитве, мы обращаемся к Богу действительно через молитву, вот. Но апостол Павел говорит очень интересные слова, вы знаете, конечно, их все, он говорит не просто молитесь, а как он говорит? В духе молиться, да, но есть еще одно слово очень важное, непрестанно молитесь. То есть не просто от времени, там утром, в обед, вечером, хотя это крайне важно, и мы сейчас тоже к этому придем, но апостол Павел говорит непрестанно. Что это такое? Что значит непрестанно молиться? Как вот можно молиться непрестанно?
Надо, чтобы наши слова сходились с нашими делами. Может быть, по вечеру, так говорить.
Да. Дела вот они как бы следуют из этого. Что нам важно, что нужно очень для того, чтобы молиться непрестанно?
Да.
То есть осознавать реальность, и это действительно реальность, это не наши выдумки как бы, и не самовнушение какое-то. Это действительно реально так, что Бог рядом с нами находится всегда. Если мы не осознаем присутствие Бога рядом с нами, то мы не будем общаться, понимаете? Если нет человека рядом со мной и нет какого-то средства для общения с ним, не знаю, мобильного телефона или чего-то, общение прекращается, правильно? Мы общаемся, когда осознаем, что можем к этому человеку обратиться. Если у нас такой возможности нет, значит нет и общения. Так вот, Бог-то находится всегда рядом с нами. Он всегда открыт для общения. Хотя мы его не видим. И вот это как раз то, что мы его не видим глазами, нашим физическим зрением, это порой и ставит препятствие для этого общения. Но на самом-то деле он всегда рядом с нами. Если мы помнили бы о том, что Бог всегда рядом с нами, куда бы я ни шел, иду ли я на работу, нахожусь ли я на работе, иду ли я домой, нахожусь ли в магазине, там, еду ли в машине куда-то или в автобусе. Бог всегда находится рядом с нами, мы всегда можем с Ним общаться. Вот тогда действительно открывается возможность для непрестанной молитвы, для постоянной жизни в присутствии Божьем. Причем это так и происходит в любом случае, но мы порой этого не осознаем. Вот очень важно для нас осознать это постоянное присутствие Божие. То, что мы живем постоянно в Его присутствии. И, соответственно, мы можем всегда, в любой момент обращаться к Нему. Мы всегда можем общаться с Ним. В молитве ли, просто в разговоре. Ну, что такое молитва, опять-таки? Вы когда-нибудь беседовать с Богом пробовали? То есть не молиться просто, там, Господи, благослови, вот как мы на служении молимся, а просто разговаривать. Вот. Часто... Бывает, да, иногда. Но не. Вот это должно происходить, чем чаще, тем лучше. Потому что на самом деле, еще раз, это не какое-то самовнушение, гипноз там, или мы не с ума сошли. Мы же знаем, то есть, ну как, ну, человек со стороны скажет, что там сам с собой человек разговаривает, да, пусть даже про себя. Вот, но мы-то знаем, что мы не сами с собой разговариваем. Что вот эта духовная реальность, которая нас окружает, она на самом деле более реальна, чем видимая нами реальность. Когда слуга Елисея ужаснулся, да, тому войску сириян, которые окружили город, Елисей ему, ну, Бог через Елисея ему на мгновение показал вот эту духовную реальность, духовное окружение. Что, помните? Да, что он увидел вокруг. На самом деле, если бы Бог открыл глаза нам сегодня, если такая необходимость была, мы бы увидели то же самое. Вокруг нас постоянно находятся небесные существа. И Бог рядом с нами постоянно. Почему мы не общаемся? Мы не видим? Нам кажется, нет никого. На самом деле это не так. На самом деле это реальность. Действительно, это реальность, которая гораздо реальнее всей нашей видимой реальности. Да.
Я не знаю насчет квантовой физики.
Я не разбираюсь в этом.
Сейчас очень много различных
существует, так сказать, и историй, и гипотез, и теорий, и просто, скажем так, плодов фантазии человека. Поэтому здесь я судить не берусь и просто призываю вас к этому осторожно относиться. Но нам и не нужно, в принципе, это. Потому что у нас есть Слово Божие, и Слово Божие, оно нам открывает все это. То, что, не знаю, там есть там черные или белые там, значит, шарики, которые, значит, на нас влияют. Ну да. Мы знаем то, что есть черные и белые ангелы. Что есть силы добра и зла, которые борются за нашу душу. И мы, самое главное, что мы знаем, что на самом деле тех, кто с нами, помните, как Елисей ответил, больше, чем тех, кто с ними. И что Господь и Его ангелы, они всегда рядом с нами присутствуют. И, соответственно, это открывает нам возможность для постоянного общения. Апостол Павел называет это постоянной молитвой. А как Бог нам может отвечать, если вот физически мы, может, Его не воспринимаем? Как Он нам может отвечать тогда? Мы к Нему можем обращаться, как ответ получить. Общение, оно не в одну сторону идет, оно в две стороны всегда. То есть многообразно. Господь может разными путями нам ответить, но все-таки чаще всего, и в основ, как бы основой его ответов нам, да, даже многообразных ответов, все равно основой является что? Слово Божие. И на самом деле, по своему опыту, думаю, что вы тоже это сможете подтвердить. Чаще всего он отвечает именно через свое слово, через Библию. Она голос Бога, обращенный лично ко мне. Именно так и следует к ней относиться, как к голосу Бога, который обращен лично ко мне. То есть не как к каким-то историям, там, которые произошли когда-то, не так, как к чудесам каким-то, которые Христос когда-то совершил. На самом деле апостол Павел пишет, что все это написано для чего? Все эти истории, чудеса, очень интересные события, которые мы можем увлекаться, читать, и нам это нравится, но на самом-то деле для чего это все написано? для нас, нам в наставление, да, для нас, достигших последних веков. То есть это на самом деле голос Божий к нам. И когда мы читаем Библию, нам как нужно ее изучать? Как нужно относиться к тому, что мы читаем? Как к голосу Божьему, который к нам обращен, который к нам относится. И, соответственно, стараться услышать то, что через ту или иную историю, через те или иные слова Библии, что Бог хочет сказать сегодня непосредственно мне, по моим проблемам, по моим обстоятельствам, по моей жизни. Библия отвечает на самом деле. Бог через Библию отвечает, Дух Святой наставляет, показывает, как то, что я прочитал, может быть применимо сегодня ко мне. Но для того, чтобы такой ответ получить, что нам нужно делать-то? Чтобы мы могли слышать голос Божий, читать. Верить, конечно, все это важно, но самое первое, это что нам нужно сделать? Открывать ее, изучать ее, читать ее. Читать не просто как, значит, вот сегодня у меня по плану эта глава, а вот и до я ее прочитал, и на этом все, так сказать, остановилось. Это в принципе это тоже важно, знать, что говорит Библия. Но намного важнее для нас знать, что говорит Библия мне лично. Да. Применять, на самом деле, если не будем применять, она говорить перестанет. Это точно. Вот. Но первое, к чему я хочу призвать, это выделять время. Читать Слово Божие не от случая к случаю, но регулярно, каждый день. Вопрос, где найти это время в нашем забитом полностью, значит, графике, да, в нашем безумном мире, как говорят. А здесь это опять же вопрос приоритетов, извините. То, что нам важно, мы на это всегда время находим. Как бы мы ни были забиты, в конце концов мы же как-то расставляем, да, приоритеты свои. Мы же вот просыпаемся утром, и вот это я сделаю в первую очередь, это во вторую, это в третью, это в четвертую. О чем это говорит вот это наше первое, второе, третье? Как раз и говорит о наших приоритетах. С чего мы начинаем день, например. То есть об этом стоит задуматься. Если общение с Богом для меня приоритет номер один, то тогда с чего я начну день? И на что я прежде всего время найду? Вот. Если же мои приоритеты перевернуты, то тогда вспомните, возвратимся к пункту номер один. Вспомним, что время-то близко. Что Христос очень-очень скоро придет. И где я окажусь со своими приоритетами? Тогда, когда Он придет. Что происходит с человеком, который начинает так общаться с Богом через Библию? Происходит интересная вещь, она тоже в Библии описана, да мы ее знаем, в общем-то. То есть она на самом деле происходит даже не и в других ситуациях. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, пишет апостол Павел, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Если мы общаем, ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Если мы с кем-то общаемся тесно, да, если с кем-то нам интересно, если от кого-то мы получаем много важной информации и находимся с ним в тесном общении, мы обязательно будем перенимать черты его характера. Так мы устроены. Это не только к Богу относится. Если я с каким-то человеком общаюсь, я обязательно начну перенимать у него какие-то черты. А он у меня, соответственно. Но это когда речь идет об общении двух людей. Вот. По-другому просто не может быть. И вот если мы общаемся с Богом, если мы находимся в тесном общении с Ним, в постоянном общении с Ним, в непрестанной молитве, то тогда Он сам через действие Своего Святого Духа в моем сердце готовит меня к Своему пришествию. Он сам вкладывает в наши сердца блаженную надежду и упование. Так что второе пришествие становится для нас не концом мира, как для многих людей, да, которые... говорят об этом событии как о страшном суде, о конце света, то есть подразумевает что-то такое вот страшное, оно и будет страшным действительно для многих, но для тех, кто живет с Богом, для тех, кто любит Его, для тех, кто общается с Ним, для тех, кто живет в Его Слове, что это такое? В Библии есть для этого выражение, которое, наверное, лучше этого выражения нет. Это блаженное упование. Это блаженное упование. Это начало нового и прекрасного мира, о котором Слово Божие пишет так. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Ну и последнее, наверное, что вот все то, о чем мы говорили, когда говорили о том, что мне делать, чтобы приготовиться, да, наверное, все то, о чем мы говорили до сего момента, ведет к последнему и, как в английском языке, такая есть пословица, last but not least. То есть последнее, но далеко не наименее важное, не последнее по важности. Вот. Это свидетельство другим о Христе, как естественное следствие вот всего того, о чем мы сейчас говорили. Не как обязанность какая-то, не как то, что я должен делать, чтобы спастись, не как то, что вот Бог мне повелел это делать, я не хочу, но мне придется, как бы я хочу быть все-таки верным ему, хоть мне и не хочется куда-то идти, кому-то что-то говорить, а как желание сердца. Помните, обращаясь к фарисеям, правда, Христос называет их порождениями ехидниными, да, но при этом добавляет очень важную фразу. Он говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Это, в общем-то, относится и к хорошему тоже, не только к порождениям ехидны. Но... Да. Вот, то есть, в 12 главе Евангелия от Матфея, в 34 стихе, там Христос непосредственно это говорит, вот. И он говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Вот чтобы этот избыток приобрести, сердце, он приобретается через общение с Богом, через общение с Его Словом. Вот. И если этот избыток есть, то тогда здесь же в конце, один из самых последних стихов Библии, 17 стих 22 книги Откровения, написано: «И дух, и невеста говорят: приди». И те, кто услышал, что они делают? Они тоже говорят: «Приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Живя жизнью общения с Богом, живя жизнью надежды, не на конец света, а на блаженное упование, мы тогда просто не сможем молчать об этом. Итак, пожалуй, главный вопрос. Что мне делать прямо сегодня? Вот это все как бы общее, да? А вот что мне сегодня прямо делать, чтобы пойти по этому пути? Начать серьезно готовиться к встрече с Господом. Ну, надеюсь, что близость времени мы уже осознали, да? А что идет за этим? Близость времени, следующую у нас что было, не помните? По списку. Правильно расставить свои приоритеты. Вот как насчет наших жизненных приоритетов? Правильно ли они у нас расставлены? И если мы хотим все-таки их расставить правильно, как мы это можем сделать? Что нам делать для этого? Я хотел бы зачитать одну цитату из Духа Пророчества, из книги «Путь ко Христу». Вообще стоит ее вообще перечитать вот по этому поводу, потому что, наверное, лучше книги я не видел в этом плане. Вот что нам действительно делать, если мы хотим жить жизнью общения с Богом? Многие спрашивают: как предоставить Богу управлять моей жизнью? Да, вот вопрос. Как сделать его главным приоритетом? Вы желаете это сделать, но не имеете в себе нравственной силы, порабощены сомнениями и находитесь во власти греховных привычек. Все ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не можете управлять своими мыслями, побуждениями, увлечениями. Невыполненные обещания и обязательства заставляют вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что Бог не может вас принять. Знакомы вот эти ощущения? Но дальше Дух Пророчества добавляет: но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать выбор. И этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать Ему свою волю, то Он будет совершать в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Ваши помыслы придут в согласие с Ним. С чего мы должны начать этот путь? С правильного действия воли, да? То есть на самом деле никто нас нашего выбора лишить не может. Способности делать выбор никто нас лишить не может, если мы идем ко Христу. Но какой мы выбор сделаем, зависит от нас, от нашей воли. Куда мы ее направляем? Делаем ли мы правильный выбор? И она продолжает дальше. «Похвально стремиться к святости и добру. Но если ограничиться одними желаниями, никакой пользы это не принесет. Многие погибнут, несмотря на то, что желали быть христианами и считали себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу, и сделать этот выбор не решаются еще и сегодня». А почему не решаются? Вот вообще, почему мы не можем покорить свою волю Богу? Что нам мешает?
Страх.
Страх перед чем?
А вдруг человек теряет?
Да, а вдруг воля Божья относительно меня пойдет вот поперек той воли, которую я сам для себя написал, да? Которую я сам хочу. А вдруг у меня вот есть планы какие-то, да? А вдруг Бог скажет, а не будет, не надо тебе этих планов, тебе другое надо. И я боюсь. Я боюсь пойти за Богом, потому что Он меня не поведет не туда, куда я хочу. Что здесь можно сказать на это? Конец от начала. На самом деле, что от нас хочет Бог? Вот недавно совсем, я не помню где, может быть в классе субботней школы даже, а может быть на учительском собрании, у нас такой диалог небольшой завязался по поводу того, что вот Бог как бы благодать-то свою бесплатно нам дает, да? А с другой стороны, когда мы читаем книгу Откровения, там написано: «Советую тебе что сделать?
Купить».
Оказывается, не бесплатно. Да? «Купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, да, и глазную мазь». Купить, спрашивается, за что? За какую валюту мы это можем все купить? Что мы должны Богу отдать? Ну, это да. Вот если как бы... Ну, то есть мы получаем вот эти благословения, да? Мы получаем белую одежду, мы получаем золото огнем очищенное, мы получаем глазную мазь. Отдаем мы что ему? Что от нас хочет Бог, чтобы мы ему отдали на самом деле? Можно сказать, конечно, свою любовь. Я немножко с другой стороны хочу подойти. На самом деле он у нас просит все то, что мешает нам жить. То есть он у нас просит, чтобы мы ему отдали все то, что нам мешает жить. Что нам не дает жить в полную меру, что разрушает нас. Что уводит нас от Бога, что лишает нас счастья. Вот это он просит отдать. А обещает нам дать золото огнем очищенное, белую одежду, чтобы обогатиться, да, и глазную мазь, чтобы мы могли видеть духовные реалии. То есть Бог ничего не требует от нас хорошего, чтобы нам пошло на пользу. Он не требует от нас того, что принесло бы нам какое-то благо. Он просит у нас только то, что на самом деле убьет нас, если мы его себя оставим. А мы за это держимся. Вот такой человек – существо. И, наверное, вот одно из, ну, скажем так, то, что мы должны осознать, это то, что не надо за это держаться. Ведь то, что просит Бог, это идет нам во благо. То, что Он говорит, не нужно этого делать, только для тех вещей Он это говорит, которые в конце концов нас убьют. Ваша жизнь дальше продолжает. Ваша жизнь может полностью измениться, если вы направите свою волю в правильное русло. Отдавая ее Христу, вы заручаетесь поддержкой и помощью самого могущественного существа во Вселенной. Отдайте, Дух пророчества говорит, Слово Божие говорит, отдайте свою волю Иисусу Христу, подчинитесь Ему, сделайте Его царем вашей жизни. Не бойтесь этого. Он ничего плохого не сделает. Он ничего идущего вам во вред от вас не потребует. Все, что он сделает, будет идти на самом деле нам во благо в конечном итоге. Не откладывайте это решение, не откладывайте его на потом, потому что потом, как мы видели, может уже и не наступить. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 6 главе, во 2 стихе говорит нам, вот теперь, да, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Завтра этого дня уже может не быть. Поэтому именно сегодня мы должны отдать свою жизнь Богу, подчинить Ему свою волю, идти путем веры, а уже Он совершит все остальное и завершит наше приготовление к своему славному пришествию. Потому что Библия дает нам удивительное обетование. Послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет здесь. «Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим Твое святое имя за то чудное обетование, которое Ты оставил народу Твоему, о том, что Ты придешь вновь, о том, что этому миру, миру болезней, миру эпидемий, пандемий, миру, который так нестабилен, миру, в котором умирают люди, в котором царствует смерть и зло, этому миру придет конец, и Ты установишь новый мир. Мир, где не будет уже слез, где не будет греха, где не будет зла, где не будет болезней. Благодарим Тебя за это, и мы просим, Господи, помоги нам стремиться к этому новому, к Твоему миру, не привязываться сердцем к миру, который уже отжил свое, с одной стороны. Но с другой стороны, помнить о том, что очень многие люди в этом мире не знают об этой надежде, и свидетельствовать им, говорить им о той чудесной надежде, которую Ты даешь в Слове Твоем. А для этого нам и самим, Господи, помоги обращаться к Твоему Слову, размышлять над Ним, изучать Его, применять Его к своей жизни, потому что тогда мы станем способными и сами жить по Слову Твоему, и другим говорить о Нем. Благослови, Господи, Церковь Твою, и в это трудное время, время болезней, Ты дай нам мудрости поступать правильно, чтобы прославлялось Твое святое имя. Благодарность Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.